Приветствую вас, братья и сестры. Хочу вам предложить очень известное место из Евангелия, очень интересное и вызывающее много вопросов. И мы сегодня будем только это место читать, и будем его разбирать, и ограничимся только им. И оно даже косвенно где-то связано с хлебопреломлением, которое только что мы совершили с вами. Речь идет о Евангелии от Матфея. Это 18 глава с 15 стиха по 20. 18 глава с 15 по 20 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое, собранные во имя Мое, там и Я посреди них». Вот я пользуюсь Библией, так называемой Библией пастора Гетце. Был пастор, вот, жил где-то примерно 100 лет назад. И вот он, конечно, не написал Библию, но он разделил ее на смысловые отрывки и каждый смысловой отрывок озаглавил. И вот в этой Библии данный смысловой отрывок назван так: «Порядок в будущей церкви, общая молитва». Мне все-таки кажется, что это не самое подходящее, возможно, название для отрывка, ведь порядок относится к чему-то внешнему, к форме, а здесь речь идет о чем-то внутреннем, скорее о наших целях и мотивах, чем о каком-то внешнем порядке, чем о структуре. Ну, давайте начнем с первого стиха этого отрывка. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Почему Христос обращается к обиженному брату и посылает его к обидчику? Почему не наоборот? Ведь инициатором примирения кто должен быть? Согрешившая сторона. По логике вещей, по всякой справедливости, это должно быть так. Но знаете, согрешившая сторона часто бывает просто не готова прийти и покаяться. Ведь грех, он ожесточает сердце и препятствует покаянию. И Бог знает, как трудно покаяться человеку, который согрешил, который уже ожесточен, и поэтому помогает ему в этом. Но эта помощь должна прийти не через посредника, а через жертву. Может быть, потому что у посредника нет того морального права, какое есть у жертвы. Поэтому, может быть, согрешающая сторона этого обличения просто не примет от посредника, а вот от жертвы. Был такой древний церковный богослов и учитель Иоанн Златоуст. И вот он писал беседы на разные книги Священного Писания, и он написал много бесед по Евангелию от Матфея. Вот в своей 60-й беседе по Евангелию от Матфея он пишет о том, что Бог посылает пострадавшего к своему обидчику, как врач приходит к больному. Ведь грех – это болезнь, и болезнь неприличная, в общем-то, болезнь позорная. И вот согрешающий христианин, если, конечно, его совесть еще не до конца сожжена, он очень не хочет, чтобы эта болезнь была открыта другим людям. Никто из людей, болеющих, так сказать, неприличной болезнью, не хочет об этом разглашать. Потому что он испытывает стыд за собственный грех. Ему хочется, чтобы об этом никто не знал. Это логично. Но Бог по своему великому человеколюбию позволяет этому пока быть так. Он не призывает к тому, чтобы грех был разглашен, вот в самом же начале. И он снисходит к этой немощи и говорит: хорошо, не нужно пока разглашать о грехе. Пусть это останется между тобой и твоей жертвой. Поэтому только жертва послана к обидчику, как врач послан к больному. Но вот обидчик не захотел слушать своего обличителя. Вообще это кажется само по себе возмутительным. Мало того, что сама жертва идет примиряться вот с этим хищником, так хищник еще и отвергает этот жест-то благородный, смиренный. Ну как же можно это отвергнуть? Ну вот дальше тут говорится, что не послушал, не принял. Но вы знаете, Бог и теперь еще не велит разглашать об этом грехе, об этом позоре. Он и теперь еще жалеет и снисходит к этому грешнику. И не велит об этом деле разглашать и выставлять этого человека во всем его позоре. Поэтому он обиженному брату говорит: ну хорошо, возьми еще одного человека или двух и снова сделайте то же самое. Опять пойдите и обличите. Вы знаете, когда врач сталкивается с очень тяжелой какой-то ситуацией, с очень сложным случаем, ведь он что, разве он умывает руки и говорит: ну что, я не могу с этим справиться. Или болезнь не поддается лечению, поэтому что я могу сделать? Следующий. Но человеколюбивый врач и хороший врач, конечно, поступает не так. Он начинает подключать своих коллег, может быть, более опытных, более знающих. Он обращается к ним и просит их о помощи. И вот он приходит домой, и вместо того, чтобы забыть о своих пациентах, забыть о больных, вместо того, чтобы побыть с детьми, может быть, да, с женой, он какой-то весь в мыслях, в думах, он мрачный, он какой-то озабоченный. И ему жена говорит: ну сколько можно уже? Ну почему работа должна продолжаться дома? Ну вот ты пришел домой, разве мы в тебе нуждаемся меньше, чем твои пациенты? Ну уже оставь этих пациентов там в отделениях и уже побудь с нами. А он и хотел бы, да не может, потому что там такой случай, там человек в опасности. И он сидит, курит там сигарету за сигаретой там всю ночь на кухне и думает, что ему делать. А завтра у него смена снова, а он не может спать. И вот он в полночь набирает какого-то из своих коллег, может быть, даже не из этого города, а из какого-то дальнего города, может быть, кого-то из своих учителей из мединститута и говорит: послушайте, у меня такое дело тут, у меня пациент тут один есть, я ничего не могу сделать. Помогите мне советом. Я вас прошу, я уже пересмотрел все справочники, я уже в интернет все там облазил. Может быть, ваш опыт, может быть, кто-то из ваших коллег, вы понимаете, какая здесь ситуация? И вот мы можем оценить благородство и смирение такого человека, который идет к своему обидчику, и потом снова идет после того, как был отвергнут. Если представим себе ситуацию, в которой пациент не просто страдает от какой-то неизлечимой болезни, но и обвиняет всех вокруг в своей болезни, ропщет на врача, говорит ему в глаза о том, что тот его неправильно лечит, что он только и думает о том, как бы с него больше денег сбить. Конечно, такое бывает и бывает часто, но не всегда, не все же врачи такие. И вот представьте себе, что этого врача несправедливо в этом обвиняют. Если бы этот пациент видел, как предыдущая ночь у этого врача прошла, о чем он думал и чем он занимался. И вот в этой ситуации, вместо того, чтобы вознегодовать и бросить этого неблагодарного больного на произвол судьбы, врач все это терпит и даже делается должником у своих коллег. Конечно, должником, когда ты таких же врачей, как и ты сам, просишь помочь. Что ты тем самым делаешь? И вы, придя домой, не отдыхайте. И вы, придя домой, не со своей семьей проводите время, а ищите, листайте справочники, звоните кому-то из своих коллег, узнавайте и вы. Он их обязывает, он их просит. Он делается их должником в каком-то смысле. Но представьте себе, грешник и после этого продолжает упорствовать. Вот тогда только его болезнь нужно открыть всей церкви. Он может этого не хотеть, естественно, но это нужно для его же пользы. И вот теперь что происходит? Теперь уже целый консилиум врачей пытается ему помочь. Теперь уже несколько десятков, а если это большая церковь, то несколько сотен человек уже обеспокоены состоянием этого больного так же сильно, как и тот первоначальный пострадавший, как и тот первоначальный лечащий врач и двое его друзей. Но если все их усилия и в этом случае не приводят к положительному результату, то это означает, что больной сам себя обрекает на смерть, по большому счету. И вот это показывает то, что он не хочет быть вместе с этими людьми. Он их отвергает. Он их отвергает. Вот поэтому говорит Иисус, что к нему нужно относиться как к чужому. Но это не потому, что мы с этого хотели начать. Не потому, что мы к этому шли. Не потому, что мы все делали для того, чтобы таки сделать его чужаком, отвергнуть его. Это потому, что он нас отвергает. Только поэтому мы в ответ отвергаем его. только потому, что он сам назвал своих бывших братьев чужими. И вот дальше у нас идет, возможно, самый загадочный стих этого отрывка, это 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Вы знаете, в русском языке слово «разрешать» имеет несколько значений, полисемантическое слово. И одно из них – это «позволять», а другое – «развязывать». Разрешать, как позволять, и разрешать, как развязывать, послаблять, отпускать. Так вот, из контекста ясно видно, что речь идет не о позволении, а о развязывании. Потому что то, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, а то, что вы развяжете на земле, то будет развязано на небе. Что эта мысль означает в данном контексте? А вот что. Если вы будете стремиться связаться со своим обидчиком, если вы будете связывать эти отношения здесь, на земле, и если ваш обидчик после всех ваших попыток станет каяться, чтобы примириться с вами, примириться с церковью, примириться с Богом, то эта связь не прекратится и на небе. То, что вы, как обиженная сторона, то, что вы свяжете своей жертвой, своим вот этим смирением, унижением, приходя к своему обидчику, то, что вы свяжете еще на земле, это будет связано и на небе. Эта связь ваша не прекратится и на небе, и в вечной жизни. Но если согрешившая сторона сама себя развязывает или разъединяет с пострадавшей стороной и со всей церковью, она развязывает этот узел единства, и тогда это разделение переходит и в небо. Другими словами, этот человек теперь отделен от спасения, которое наследует церковь. И вот в следующем, в 19 стихе, я его тоже прочитаю. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Вот здесь Христос говорит, опять же, давайте оставаться в нашем контексте. Христос говорит о примирившихся, примиренных братьях, или о христианах, которые стремятся к единодушию, стремятся к миру, стремятся к любви. Так вот, если братья хотят быть связанными, мы опять возвращаемся к 18 стиху, если они хотят быть связанными между собой и единодушными, если они объединяются во Христе, если они объединяются из-за Христа, то это угодно Богу. Настолько угодно, что такие люди могут просить Бога вместе и будут услышаны. Конечно, есть множество других факторов, которые влияют на то, слышит ли Бог наши молитвы. Но это один из них, и он немаловажен. Здесь четко говорится об одном из них, об одном из этих условий ответа на молитву. Единство во Христе. Ну, в самом деле, о чем бы они ни попросили в этом контексте, в таком состоянии, стремясь к единству и любви, будет им. О чем они могут просить? О чем могут просить люди, которые... Вот тут мы уже имеем ситуацию, когда до этого 15, 16, 17 стих, все было плохо. Был грех, обиженная сторона пришла к обидчику, ничего не происходит. Это неравнодушный человек, поэтому он говорит, он как врач к больному снисходит. Он говорит своим друзьям, одному или двум, они вдвоем приходят. Все равно ничего не происходит. Тогда всей церкви. Все равно ничего не происходит. Язычник и мытарь, да будет он тебе язычником и мытарем, потому что ты для него уже чужой. Он тебя сам отверг. И потом говорится, все, что связано, будет связано на небе, развязано на земле, развязано на небе. А дальше Иисус говорит о той ситуации, когда все-таки это произошло. Если все-таки двое согласились просить вместе, вот он пришел к тебе, и ты сказал «да». Я поражен твоим поступком, я поражен тем, что ты ко мне пришел. Я виноват, и я знаю, что я виноват. Но не я к тебе пошел, а ты ко мне пришел. Ты пришел, ты унижен мной, и ты согласился еще более себя унизить. Ради единства, ради мира, ради того, чтобы я выздоровел, ради того, чтобы я не развязал и не был отвязанным там на небесах, я признаю, я хочу примириться с тобой. Я благодарен тебе, я хочу примириться с церковью и с Богом. И вот в этой ситуации, то есть здесь Иисус уже обговаривает эту хорошую вот эту раскладку успешную. И он говорит, в этой ситуации, когда такое происходит, вот вы, когда вдвоем вот так вот остались, или втроем, допустим, два свидетеля, да, то в этой ситуации, когда между вами вот это вот снова налаживается, это такой редкий опыт, это так прекрасно, это так высоко, это настолько, ну, это так великолепно все, что о чем бы вы в этом состоянии, находясь, не просили, вот так вот вместе собравшись, первоначально для обличения, если это увенчалось успехом, то о чем бы вы ни просили, будет вам. Да о чем в такой ситуации можно просить? О чем? О новой мебели они согласятся там просить в этой ситуации? Или о круизе на экзотические острова? Да они будут просить о том, чтобы это единство еще больше укреплялось. Они будут благодарить за то, что теперь налажена эта связь. Они будут благодарить за то, что вот так вот чудо произошло. Ведь это чудо, когда человек кается. Ведь чаще происходит обратное. О чем они в этой ситуации могут просить? Это как Августин сказал в свое время. Люби Бога и делай все, что тебе вздумается. Да что тебе вздумается делать, когда ты любишь Бога? Что плохое тебе вздумается, когда ты любишь Бога? О чем еще можно просить в этой ситуации, когда вот происходит примирение, может быть, даже неожиданно для человека, против которого согрешили. Неожиданно. Итак, если эти люди будут со слезами покаяния и радости благодарить Бога за такой редкий и такой глубокий духовный опыт и просить Его умножить единство и любовь между ними, то как же Богу не ответить на такую молитву? Конечно, просите, и будет вам. О чем бы вы ни возжелали в этом состоянии просить? Потому что ни о чем мелком, ни о чем суетном никому не придет в голову просить в этом состоянии. И вот 20 стих окончательно утверждает смысл всего этого отрывка. Снова его прочитаю. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Стремление к единству и любовь друг к другу во Христе». Цель всего этого обличения и увещевания, которое мы видим в 15, 16, 17 стихах, состоит не в том, чтобы отомстить грешнику, и не в том, чтобы хладнокровно исполнить свой долг по отношению к нему. Цель – это горячее стремление к миру и единству, к исцелению, к спасению вот этого согрешающего брата. Понимаете? Нельзя нам вести себя так, как вел себя пророк Иона, который просто исполнил свой долг. Нельзя нам идти к согрешающему брату только для того, чтобы исполнить всякую правду, только для того, чтобы исполнить свой долг. Или, как в случае с Ионой было, а вот если бы они не покаялись, а вот если бы Господь их не помиловал и все-таки наказал бы, вот если бы это произошло. Поэтому он проповедовал не о том, если вы перечитаете эту книгу, он проповедовал не о том, что если вы покаетесь, вы будете помилованы, потому что он этого не хотел. Он говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вот его благая весть была. Вот его добрая весть. Конечно, это не добрая весть. Это очень зловещее предзнаменование и пророчество. И вот он сам уже верил в это свое пророческое послание. Поэтому он настроился на то, что 40 дней прошло, вот он 40 дней проповедовал, и теперь можно, подождав, увидеть, как будет происходить и совершаться Божий суд. И вот он сел для того, чтобы на все это дело посмотреть. А Бог ему говорит, подожди, ты ведь послание переврал, дружище, немножко. Дело в том, что не через 40 дней будет разрушено, а если, но если покаетесь, я ведь этого хочу. Иона, как ты не понимаешь, я ведь не просто исполняю свой долг и нервно смотрю на часы, пока истекут 40 дней, и уже жалею о том, что я дал 40 дней, а не 30. Так у меня руки чешутся их наказать. Ты ведь не понял этого. Я ведь хочу их простить. И ты должен хотеть, чтобы я их простил. И когда у нас в церкви происходят такие ситуации, мы должны хотеть, чтобы этот человек покаялся, а не ждать зловещего какого-то предзнаменование ему, вот, нести ему для того, чтобы просто объявить ему, что вот ты вот готовься, вот просто готовься вот за то, что ты сделал, просто вот потерпи немножко и дай времени. Суды Божьи сгустятся над тобой, как тучи, и молнии, как шарахнет в тебя, мало не покажется. Не, это неправильные мотивы, не для этого мы это делаем. Мы должны приходить к нашим обидчикам не как пророк Иона к ниневитянам, но подобно доброму доктору. Мы должны тем более искать путей к примирению, чем более упорствует брат. Но где нам брать силы для подобного отношения к Нему, для подобной любви? И опять же, в этом же 20 стихе мы находим ответ на этот вопрос. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Во имя Мое – это ответ на наш с вами вопрос. Потому что больше нет никакого другого мотива и побуждения, которого было бы достаточно для такого превосходного отношения к своему обидчику. Нету, кроме Его имени, никакого другого мотива. Всех других мотивов будет недостаточно. Они ущербны и недостаточны. По-настоящему простить и любить человека можно только во Христе. Можно только через Христа. Поэтому если двое или трое вот так вот во имя Мое собрались, то будет им. Если мы хотим примириться с обидчиком только ради того, чтобы оставаться правильными христианами, то мы не сможем этого сделать правильно. Это недостаточный, это ущербный мотив. В нашем отношении будет сквозить лицемерие, потому что мы уже стараемся не ради этого человека, а ради самих себя. А иначе мы иногда начинаем это делать себе на пользу. Или на показ. Мы хотим, чтобы те люди, которые знают о наших отношениях с обидчиком, чтобы в их глазах прослыть духовными христианами. Иногда мы для этого идем и примиряемся. Все эти мотивы ущербны. Это не во Христе. Если просто, чтобы состоялась всякая правда, если для того, чтобы о нас говорили хорошо, если только из-за долга, то это не во Христе. Ну, я думаю, так и язычники могут. Что особенного делаете? Такой мотив неправилен, поэтому он не может привести к выздоровлению грешника, выздоровлению нашего ближнего. Дитрих Бонхёфер когда-то писал о том, что мы, как христиане, теперь ни к чему не имеем непосредственного отношения, но только через Христа. Он говорит, с тех пор, как Христос пришел в мир, мы уже не приходим к Богу напрямую. Мы уже не имеем никакого непосредственного отношения к Богу, только через Христа. Мы уже не имеем никакого непосредственного отношения к своим ближним, только через Христа. К своим домашним, к своим женам, детям, братьям и сестрам, к своим врагам нету никакого иного христианского отношения, кроме как через Христа. Поэтому Павел говорил, мы уже сегодня никого не знаем по плоти. Если как кого-то и знали по плоти раньше, то теперь уже не знаем. Только через Христа. И вот наш взгляд даже на самих себя, на отношение к самим себе, тоже должны формироваться только через призму того, кто мы во Христе. И как я уже сказал, отношение к врагам тоже только через Христа. Иначе мы не сможем их прощать и не мстить, потому что любой другой мотив недостаточен и ущербен. Когда моя дочка была совсем маленькая, у нее была любимая пеленка. Такая байковая пеленка коричневого цвета в клеточку. Вот. И она эту пеленку, она совсем маленькая была, она там ее таскала, она только научилась ходить и таскала ее за собой, эту пеленку. Естественно, эта пеленка приходила в негодность очень быстро. Была грязная, она ее за собой вечно таскала всюду, вот, комкала ее. И ее нужно было стирать часто, а у нее нельзя было забрать эту пеленку, потому что она с ней все, и ходила с ней, и спала с ней, и засыпала с ней, и просыпала с ней. Так вот, знаете, что интересно? Она даже предметы брала через эту пеленку. У нее все отношение к жизни строилось через эту пеленку. Не было никакого непосредственного прикосновения к предмету, а через пеленку. Вот так вот мы через Христа должны жить. И только так мы можем любить своих врагов, не исполняя при этом долг, а действительно благословлять, а не проклинать, молиться, благотворить им. Понимаете? И только так можно приходить к своему обидчику и просить его примириться, хотя это должен делать он. Друзья, никаких наших попыток к примирению не бывает слишком много. В этом невозможно переусердствовать. Петр думал, что он переусердствовал в 21 стихе, когда сказал. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Петр подумал, что он усвоил урок. Иисус им преподал урок. И вот Петр по каналам обратной связи, как хороший ученик, хочет подтвердить то, что он правильно все понял. Он говорит: Господи, я все понял. То есть согрешающему против меня брату нужно прощать. И не просто прощать. Я сейчас такую цифру назову, Господи, что ты упадешь сам и скажешь: Петр, ну зачем вот эти все гиперболы, зачем все это? Ну конечно нужно прощать. Ну какие 7 раз? Ну кто согрешает против тебя по 7 раз на день? Ну что это за антиреализм? И Петр был доволен своим ответом. А вы помните, что ему Иисус на это ответил? Иисус говорит ему: нет, ты ничего не понял, Петр. Ты думаешь, до 7 раз в день это достаточное рвение? И он говорит в 22 стихе: я говорю тебе, не до 7, но до 70 раз. Вот это уж совсем нереальная цифра, такого не бывает. Зачем Иисус об этом сказал? Он сказал, что никаких наших попыток к примирению, никакой нашей любви к согрешающему брату не бывает много. Мы в этом никогда Бога не побьем. Его стремление к миру и его желание, чтобы между нами был мир, гораздо больше, чем наше, даже самое горячее желание. Здесь можно было распространить все это дело и на межконфессиональные отношения, естественно. Но я уже не буду сегодня этого делать. Остановлюсь только на том, что мы должны быть удивлены и поражены ответу Иисуса. И мы должны не переставать удивляться желанию Бога видеть нас изо всех сил стремящимися к единству, потому что Его желание всегда больше, чем наше. Аминь.